Зума пришел один вопрос, который касается материалов на английском. Я сейчас не зашел в свой Moodle, но если я посмотрю материалы, которые я вам дал. Один — это общий по истории, это Мартлар. Но вообще в интернете есть очень много источников. 5 штук на английском. Есть на русском. Мне нужно будет потом посмотреть, когда я зайду в Moodle, что я тоже загрузил некоторые документы, как рекомендательные чтения. И надо посмотреть, на каких языках я загрузил. Да, на английском и на русском истории эстонской не так много, довольно узкая специальность. Но все-таки я советую для своей работы использовать те источники, которые там перечислены в интернете. И также есть хроника Ливонии. Там тоже можно почитать про респиритализм, если вас интересует этот период. Но я посмотрю точно, я приведу все в порядок, чтобы у вас был доступ ко всем материалам. Кадри говорит, что все рекомендательное чтение только на эстонском. Но, к сожалению, так есть. Раньше тоже спрашивали финские студенты, как можно ли чем-то заменить. Но, к сожалению, сейчас все аккредитировано так, как есть, и мы проходим историю Эстонии, даже если вы с Украины, с России, с Африки, с Финляндии. К сожалению, вот так вот у нас такая аккредитация, мы не можем изменить. Но следующая тема, которая случилась в церквях Эстонии, это противостояние между эстонским и немецким духовенством. Если до этого большинство лютеранских духовников были немцами, то в течение времени количество эстонцев росло, но все равно немцев было очень много, подавляющее большинство. И также вот все то, что я рассказал до этого на предыдущих лекциях, то есть помним, что у нас 700 лет рабства за спиной, со стороны Германии, то, что тоже приносит свою неприязнь. Также отношения с немцами еще больше обострились в связи с войной с Ландвессером. Также интересная деталь, что 12 апреля 1918 года в Риге провозглашено было Балтийское княжество, государство. То есть эти балто-немцы, у них были очень большие амбиции. Они вот и объявили прибалтийское немецкое Балтийское княжество. И в 1919 году, когда было съезд служителей, церковный съезд, то прибалтийско-немецкое духовенство его даже не пригласили. И более 75% служителей церкви были немцами, и также немного шведов. Конечно же, местных эстонцев было меньшинство. И поколение эстонского духовенства обучал Йохан Куп. Те, кто местные знают, он был Тартусского университета, деканат и также епископ эстонской евангельской лютеранской церкви. Так что он обучал эстонское местное духовенство. Что касалось народных вопросов эстонцев и немцев, это к этому. Так, следующее. Было также противостояние либералов и консервативных направлений. Если помните, во время Швеции и также царского времени были пиетисты. Так что консервативные люди были больше за пиетистов, а либералы были за просветление и вот эти вот новые идеи несли. И это принесло разлад внутрь церкви. Это чуть ли не привело к расколу. Ну, вы уже, скорее всего, знаете, что такое либеральная теология и так далее. И с другой стороны, пиетистическое учение, которое ставили акцент на личное, на чистоту перед Богом, набожность и так далее. И Талмейстер, учитель в приходе Тарту, Тартуского университета, и также был учителем в Таллинском приходе. Он был одним из представителей либералов, Талмейстер зовут. И даже если вот мы сейчас посмотрим на эстонские евангельские лютеранские церкви, то до сих пор есть такое сопротивление, есть консервативы, консервативные движения, и есть либеральное движение. Прошло 100 лет, а по сути не так много что изменилось. Так же, как и в прошлом году. На прошлой лекции говорил, что точно так же, как и в обществе были определенные сопротивления 100 лет назад, они до сих пор есть. И в ЭЛК есть евангельная, эстонская евангельная лютеранская общество. Так. Эстонское евангельское лютеранское общество, да. Вторым епископом стал в 1934 году Рахамяги. И согласно епископскому отчету 1936 года в ЭЛК было 847 600 членов. Но по переписи 1934 года 874 026 человек считали себя лютеранами. То есть членов было 847 тысяч, а считала себя членами в то время лютеранской церкви 874 тысячи, то есть еще больше. А в Эстонии на тот момент проживало 1 126 413 человек. Накануне Второй мировой войны в церкви было 170 приходов, 153 церковных здания и 44 подсобных здания, 206 органистов, 160 эстонских и 53 немецких священнослужителей. И в связи с отъездом балтийских немцев в 1939 году они возвращались на родину, то ликвидировали 14 немецких приходов. Служение ВЛК покинули 30 немецких священнослужителей, которые служили эстонским приходам. То есть ЭЛК — это эстонский евангельский лютеранский союз или церкви. Вот. Вот. Теперь о православной церкви. Начнем чуть раньше, не со Второй войны. В 1919 году православная церковь была самостоятельная, и православная церковь подала заявление об автокефалии, но это, по сути, заявление о том, чтобы у них было право принимать решения самим в собрании. И московский патриарх Тихон дал согласие на представление автономии, но не автокефалии. И 7 июля 1923 года произошел переход в юрисдикцию Вселенского Константинопольского патриархата. 7 июля 1923 года. Это важное. Это важное событие, которое на данный момент. То есть одна территория у нас, но у нас две православные церкви. Что? И православный, и вообще с точки зрения православной теологии, это вообще нонсенс, потому что в православной церкви в одном месте может быть только одна церковь. А у нас здесь Константинопольский патриархат и Московский патриархат. То есть это уже сам по себе нонсенс даже для самих православных. И православную церковь сделали более эстонской, приняли григорианский календарь, начали использовать эстонский язык на служениях, принесли скамейки, кто ходил на служение православной церкви. Вы знаете, что там стоят все служение. Нет такого, что люди сидят так удобно, смотрят там что-нибудь в интернете и слушают проповедь. Нет, это исключено. Ты стоишь, особенно если какие-то ночные служения, то стоят на протяжении всего служения. Можно пойти сделать процессию вокруг церкви, но не сидеть. Музыка в церкви изменилась. Начали вдохновлять членов церкви также петь. То есть не так, чтобы кто-то там поет на сцене, но чтобы все пели, и также служение церкви стало короче. Ну, конечно, чтобы служение слишком длинным не было, то есть это члены церкви приветствовали это. Также изменили внешность служителей. Больше не нужно было носить длинные волосы. И когда я говорю слово там «служитель» или «монах», то вы думаете сразу представлять себе человека с огромной бородой, длинными волосами. И это взято из Ветхого Завета, из правил Ветхого Завета для священнослужителей, что не нужно брить бороду и так далее. То есть нет, православная церковь переняла это из Ветхого Завета. Кто не слышал, то она сказала, что в определенных кругах распространены такие идеи, что якобы у христиан не должны быть длинные волосы у мужчин. И, конечно же, Павел писал об этом. И, конечно, вопрос в том, что было для них длинные волосы. потому что длинное это относительно, для кого-то длинное это до плечей, для кого-то длинные волосы на голове это там, ну, не знаю, не, уже там вся спина покрыта и ниже. То есть мы не знаем точно, что он имел в виду. Римляне носили более короткие волосы. Египтяне. В общем, другие нации носили вообще. Египтяне, да, были лысые. У евреев были вообще свои традиции. То есть, что имел в виду Павел, как говорил, длины. Но в Московском патриархате, в православной церкви, было такое правило, и что нельзя стричь бороду и волосы. Так что теперь священнослужителям больше не нужно было носить длинные волосы и бороды. И вне службы они могли носить обычную одежду. Если ранее священнослужитель или монах, или епископ, они всегда должны были носить духовные одежды. Не было такого. Возможно, вот ты снял эту свою духовную рубашку, и теперь нормальный человек. Нет, всегда в этой рясе ходишь длинный. И, скорее всего, видели это, что для богослужения одежда была намного более праздничная, но у них всегда была духовная одежда. Вопрос был, спали ли они в этой одежде? Нет, не спали. Но если они куда-то выходили в город или еще что-то делали, то они всегда одевали вот эту специальную духовную одежду, рясу, такая черная одежда. Наверное, видели. И сегодня, если вам навстречу придет церковь методист... Извините. Если вам пойдет навстречу пастор методистской церкви, баптистской церкви, еще какой-то церкви, вы даже не поймете. В таллинской тюрьме наш старший капеллан, он служитель православной церкви. И он приходит в тюрьму в такой одежде, которая наполовину обычная, а так он всегда ходит в специальной одежде. И теперь будет проблемный эпизод. В 1928 году Ригикогу обсуждал снос собора Александра Невского. То есть в то время так и так было неприязнь к вере. Но также была неприязнь к любой вере, к лютеранам, к православным и так далее. И их даже... Также был... Секунду. Притесняли пятидесятников и иеговистов, свидетелей Иеговы. Очень сильно. И Эстонская республика была настроена против вер и религии. Тут статистика. В что мы даже коснулись других деноминаций. Баптисты были самой большой свободной церковью на протяжении Эстонии. В то время было 7750, евангельских христиан было 2315, пятидесятников было 2200, а потом членов свободных церквей. Это... Да, он сейчас пояснил, то, что на эстонском их называют прилосет, прилане, то есть от слова «свобода». Это старый термин эстонский. Но вот, это члены свободных церквей, их 2010-35. То есть всего было 14500 человек примерно. Это было... Так, дальше. В 1940 году адвентистов насчитывалось 2088, методистов было 1600 человек. То есть другие церкви тоже было, но их было намного меньше, и у них не было такого влияния, как у лютеранской церкви, православной церкви. И, как я уже сказал до этого, что было... были гонения на церковь пятидесятническую и свидетели Иеговы, то есть им там не разрешали регистрироваться и так далее. И также я добавил дополнительное чтение только на эстонском о двух пророках, Кареп и Рейтс. Когда я проходил здесь магистратуру, я написал о них двоих работу. Сейчас у меня нет времени о них рассказывать, но что можно в общем о них сказать? Как Кареп, так и Рейтс, они оба проповедовали, провозглашали, что если эстонский народ не покается и не покаяться в этой враждебности к Богу, то эта республика, которую Бог дал, ее заберут. Кареп был пророком, грубо говоря, письменным пророком, что он писал письма, издавал книги, писал к нашему Риге Когу и также главам других государств, призывал к покаянию. И Рейтс, он был пророк на базаре. Он ходил по базару и провозглашал, что покайтесь, если вы не покаетесь, то придут очень тяжелые времена и нашу свободу заберут. Но это же так же, как и по всей Библии. Видим, как относились к пророкам, также и к ним отнеслись. И Рейтса один раз арестовали, но он все равно продолжил. Тебе легче все сделать так, чтобы ты не стоял на одном месте, потому что тебя могут арестовать за нарушение общественного покоя, за то, что ты собираешь людей без разрешения. Но если ты идешь по базару среди людей и провозглашаешь слово, то так ты можешь проповедовать. И именно так он и ходил по базару, медленным шагом на центральном рынке, и провозглашал то слово, которое он получил от Бога. Когда ему появилась возможность пойти к старшему человеку Эстонию Пятсу, это был наш президент тогда, то он сказал ему, Рейтсу, что ты настолько много постился, что ты сошел с ума. Иди домой, поешь. И Лайтонер, кто не знает, кто это? Это наш герой освободительной войны, номер один. Он играл очень важную роль в освободительной войне для нашей республики. Но когда Рейтс пришел к нему, к Лайденеру, проповедовать, что ты должен покаяться, ты должен открыто признать, что это Бог дал эстонскому народу свободу, а не ты ее выиграл. И он начал спорить, он в итоге даже выгнал Рейтса. И пророчества Рейтса и Карепа сбылись с такой точностью, что это феноменально. Вы можете перевести эти документы самостоятельно, которые я дал вам. с эстонского, наверное, русский. То есть эти пророчества Рейца и Карепа были очень точными, и, как говорится, что нету пророка в своем обществе. И сейчас мы видим уже спустя время, что действительно был человек, посланный от Бога. И у эстонцев до сих пор есть большие вопросы в отношении к Богу. Но где был Бог, когда нас отвезли в вагонах в Сибирь в 1941 и 1948? Но Бог послал своих проповедников предупредить и сказать, он сказал, этот пророк, эстонскому народу, что надо сделать, чтобы эта трагедия не произошла. Но народ не покаялся, не обратился от злых дел. И тогда пришла война, произошло то, что сослали 13 тысяч людей в Сибирь и так далее. Что точно так же, как и израильский народ. Точно так же он привел аналогию, что как предупреждали до Вавилона, вавилонской изгнания, еврейский народ, и они не поверили. Точно так же и тут. Хорошо, а теперь возьмем следующую тему. Эстония в СССР. Церковь в Эстонской Советской Социалистической Республике. Скорее всего, вы уже все знаете о пакте Молотова-Риббентропа между Германией и СССР, которого заключили 23 августа 1939 года. И подписали пакт о ненападении секретным дополнительным протоколом, разделившим Восточную Европу на сферы влияния. То есть Германия и Советский Союз разделили Европу. Вот это мне, это тебе. И мы знаем, что из истории, что у них была огромная война, но вначале они были напарниками. Вы наверняка слышали и знаете из обычной истории, которую вы знаете, что Польша. В Польше произошло так, что Советский Союз напал на Польшу. И они были настолько хитрые, что Советский Союз напал на Польшу немецкими оружиями и в итоге обвинили Германию в этом. Но на самом деле это были советские, кто напал. Ну и вот, они разделили эту сферу влияния. И, по сути, нацистская Германия сказала Советскому Союзу, ну, что у вас, что эта территория вам, вы можете делать все, что угодно. И 1 сентября 1939 года нападение на Польшу знаменует собой начало Второй мировой войны. И, конечно же, Советский Союз понял то, что ситуация напряженная, и что этот пакт Молотова-Риббентропа что он все закончился. Но, конечно же, из истории мы знаем, что такие пакты долго не длятся, и что война наступает. И 24 сентября предъявил Советский Союз Эстонской Республике окончательное требование о создании военных баз на территории Эстонии, и в случае отказа грозила война. Это то, что мы знаем как договор о базах. И Эстонская республика на тот момент была слишком слаба, чтобы противостоять. И они подписали. И 26 сентября состоялось заседание правительства Эстонской республики, на котором было принято решение принять требования Советского Союза. 28 сентября был подписан пакт о взаимопомощи между Эстонской республикой, ну, то есть мы называем его договором о базах. То есть о взаимопомощи между Республикой Эстонии и СССР. И в результате этого договора Советский Союз мог совершенно легально ввести в Эстонию 25 тысяч военнослужащих. И они привезли больше солдат, чем у Эстонии было, потому что в эстонской армии было около 15 тысяч солдат. После этого пришла советская оккупация 16 по 17 июня 1940 года. И 6 декабря 1940 года объявили Эстонию как часть СССР. И я помню, как нам это объявляли, что вот, что эстонский народ хотел стать частью СССР, их частью их семьи, и что нет никакой проблемы с этим. Что вот, мы же подписали. Конечно же, там была игра слов. И, по сути, это было настолько добровольно, что можно привести аналогию, что подходит к тебе на улице какой-то грабитель, ставит пистолет ему в виску и говорит, ну, ты хочешь дать мне свой кошелек и все, что у тебя есть? И этот человек, конечно, хочу, и потом это объявляют, что вот, это было добровольно, что она дала ему кошелек с пистолетом у виска. В Первой мировой войне погибло 15-22 миллиона людей. Но во Второй мировой войне умерло примерно 70-85 миллионов людей. И, конечно, еще были болезни и голода. И это беспрецедентные в истории цифры смертей в истории человечества. И вообще, 19 век — один из самых многообещающих в истории технологии, открытие новых земель, знания, просветление. Так что 19-е столетие, их идеалистическое, оптимистическое видение того, как все должно быть, что вот будет идти только наверх все, развитие, все будет хорошо, цивилизация, то это все разрушились, все эти иллюзии. Семьдесят пять-85 миллион погибло. Во Второй мировой войне эстонцы, также верующие, воевали по обе стороны линии фронта. Ну вот, личная история. Со стороны моей мамы, моя бабушка, у нее было несколько братьев, три, наверное. И когда пришло СССР, то старшие братья их забрали в армию. И они пошли за красных воевать. И потом, когда СССР вытеснили, пришли немцы, то младшие братья моей бабушки, они пошли за немцев служить. То есть, когда была власть СССР, то взяли в СССР в армию. Когда вытеснили, забрали их с собой. И когда пришла немецкая оккупация, то забрали уже других в немецкую армию. И в этом плане это было ужасно, что брат должен был воевать против брата. И в Эстонии практически нет семей, где нету потерь, где бы кто-то не умер в СССР или в немецкой армии. Если мы оставим политику в сторону, то со стороны веры, то когда пришла СССР в 1940 году, то в 1940 по 1941 год было арестовано и пропало без вести 1000 человек. Просто пропали. За этот период 15 учителей лютеранской церкви были депортированы, 2 убиты и 7 мобилизированы в советскую армию. То есть, по сути, сразу как только пришла советская власть, очень серьезные репрессии были против христиан и верующих. Бывший епископ ЛК Рахамяки, которого я уже упоминал до этого, его арестовали и казнили в России в 1941 году. Нужно было избавиться от лидеров церкви. Это встряхнуло церковь. Если мы смотрим эстонскую апостольскую церковь, то 50% духовенства отказались от церковного служения. Представьте себе, половина духовников говорят: «Ой, все, я оставляю свою профессию, я ухожу». Даже не пытаются продолжить. Где-то в мае 1941 года до марта 1944 года ушли в отставку по собственному желанию 25 первосвященников, 44 священника и 6 диаконов. То есть 76 служащих в церкви отказались от своего служения. Было несколько причин. Одна из них — то, что они были против новой власти. И в контексте православной церкви они боялись, что придут репрессии, и они боялись то, что объединят Московский патриархат и Константинопольский автономный патриархат. Поэтому они боялись, что если соединят с Московским патриархатом, то всех тех константинопольских священников начнут притеснять. Несколько священнослужителей Римско-католической церкви выслали. Один из тех, кто у нас был в медии, это Эдуард Профитлих. Он в католической церкви сейчас. Он в процессе канонизации, чтобы стать одним из святых. Он был епископом в Эстонии, его арестовали и обвинили в шпионаже. Вот, священник-шпион. И он скончался в Кировской тюрьме в 1942 году. Он был приговорен к смертной казни через расстрел. И 21 ноября 1941 года за распространение антисоветской клеветы с кафедры, и он прикрывал также бегство католиков, и он восхвалял немецкую армию и контрреволюционную агитацию. То есть за это его казнили. В 2004 году был начат процесс, чтобы мученика Эдуарда Профитлиха ввести в список святых. Вот. И были запрещены армия спасения, также христианские молодежные организации. Конечно, понятно то, что в Советском Союзе, что христианская работа, детская и молодежная были исключены. Также, если же так и так притесняли иеговистов, свидетелей Иеговы в Первой Республике, то теперь их вообще запретили свидетелям, свидетелей Иеговы. 31 августа 1940 года закрыли религиозное образование, факультет религии Тартусского университета, и религиозное образование в школах было упразднено. То есть репрессии начались сразу, как только Советский Союз пришел к власти. Библиотеки Тартусского университета за несколько месяцев было уничтожено 70 тысяч томов. 70 тысяч. Массивное уничтожение книг. Уже в первые дни оккупации начался вывод религиозной литературы из предприятий, то есть магазинов и библиотек. Также запретили печатание новых религиозных книг. И также в изданиях, где уже были какие-то готовые религиозные книги, их уничтожили в типографиях. И я вырос в Советском Союзе, и я помню, как нам говорили, то, что в Советском Союзе он свобода веры, каждый может верить во что хочет. На самом деле ситуация была совершенно другая. Молодежная и детская работа в церквях была запрещена, работу пастора называли паразитами. И тунеядцами даже их называли. У них не было никакой поддержки. У них не было прав даже. Также начну скоро заканчивать. Также особенно... атеистическая ситуация случилась в 1941 году, что в Лиганской церкви люди мочились на кафедру, а в итоге обвиняли в этом самих верующих. То есть просто полное развращение церкви. Мочились там, и потом говорили, о, вот верующий, вы даже не можете свой храм содержать в чистоте. 14 июня 41 года случилась первая июньская депортация. 14 июня 41 года. Скоро будет уже дата. И в Сибирь депортировано 10 тысяч человек. Семьи были разделены, мужчин и женщин отправили в отдельные лагеря для военнопленных. И большинство людей, которых отправили в эти в Сибирь, погибло. Моего дедушку отправили тоже. И в 1953 году, когда Сталин умер, то после этого стало получше. Но из тех людей, которые отслали, они умерли. Из женщин половина умерла. Половина людей, сосланных женщин, умерла. Теперь сделаем паузу. И на следующем уроке будем говорить о немецкой оккупации. Сейчас была оккупация советской армии. И потом будем говорить о немецкой оккупации с 1941 по 1944 год. И что происходило в церкви. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Например, в начале следующего урока.